Бородатого времени суток, дорогие друзья, в эфире Берди Билдинг. Меня зовут Андрей Барышников, и со мной на связи мой соведущий
Роман Юрьев. Всем привет.
Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить гаджеты, технологии внезапно в спорте. Как они помогают, какие они бывают, зачем они нужны и нужны ли они вообще. Мы поделимся своими какими-то впечатлениями, своим опытом и также расскажем вообще, ну, какую пользу они могут принести новичку и уже давно тренирующемуся человеку, верно?
Совершенно верно. И причем момент этот очень интересный, потому что некоторые люди слишком переоценивают гаджеты, другие недооценивают. Мы попробуем внести ясность в этот вопрос.
А, собственно, как используются гаджеты в спорте?
На самом деле, как таковых устройств, по крайней мере, в любительском спорте не очень много. Пульсометр, плеер, наушники — это такие банальные вещи. То есть, во время занятий спортом хорошо бы послушать музыку, но как бы об этом мы еще поговорим, потому что момент на самом деле очень важный. Собственно, и все. В профессиональном спорте используются более серьезные вещи. То есть, например, у велосипедистов есть там целые компьютеры и там датчики, которые измеряют там силу нажатия, там энергию вырабатываем и так далее. Ну, нам это не надо. В спорте гаджетов в любительском мало. Фактически пульсометр, трекер активности, плеер, наушники, все.
Ты какие из этих гаджетов пробовал?
Трекер активности, причем у меня их трекеров было много, но сейчас я остановился на Apple Watch, он, в принципе, заменяет все. В Apple Watch есть еще и пульсометр, поэтому, грубо говоря, я пользуюсь трекером активности и пульсометром.
Слушай, а они достаточно точно все измеряют? Я помню, когда первые тестирования первой модели выходили, они превосходили по точности все часы на Android Wear, но при этом были чуть-чуть хуже, чем, скажем так, специализированные совсем-совсем крутые Polar там. Вот это вот.
Да, специализированных, кстати, надо вспомнить, типа Garmin Fenix 3 и Polar O800, крутейшие штуки по цене тех же самых Apple Watch. На самом деле Apple Watch действительно точная в плане, во-первых, замера шагов, как трекер активности, я на это обращал внимание. То есть раньше, в принципе, для меня эталоном был Jabon App 2, последний, который у меня был, ну, третий, там у них все примерно одинаково. Сравнивал потом с Apple Watch, показатели очень похожие. Ну и главная фишка то, что они, если с айфоном, то они еще используют и GPS. А Apple Watch Series 2, там, в принципе, GPS встроенный. Поэтому, мне кажется, по точности, по крайней мере, измерения пройденного пути, они будут сопоставимы с высококлассными гаджетами, типа того же Garmin Fenix 3 или Polar V800. Но это что касается трекера активности и шагомера, грубо говоря. А что касается пульсометра, вот тут вопрос неоднозначный, и надо будет его обсудить более широко, потому что пульсометр оптический, да, и у него есть свои особенности, причем довольно серьезные. О них поговорим чуть-чуть позже. Итак, что я использую в своей собственной практике из гаджетов? Как я раньше упоминал, это Apple Watch, iPhone и беспроводные наушники. Ну, в моем случае они беспроводные. Apple Watch у меня используется в основном как трекер активности на тренировках и плюс как таймер. То есть я за счет них учитываю время, проведенное на тренировке, и сколько времени у меня проходит между подходами. Тоже один из очень важных моментов, о которых расскажем в будущих выпусках. Что касается активности, то есть это калорийность, учитывает Apple Watch. Ну и второй еще интересная фишка, то есть когда я не могу с собой в тренажерный зал, например, взять телефон, или, допустим, на пробежку у меня лень тащить с собой эту здоровенную штуку, у меня iPhone 6s Plus, то я могу использовать Apple Watch в качестве плеера, то есть на них можно записать музыку, и по сути это прям как старый добрый iPod Nano 4 или 5 поколения, которые были сделаны такие квадратные в форме часов. Что касается iPhone, то это плеер в основном у меня, и к нему я подключаю наушники. Я пользуюсь беспроводными Bluetooth наушниками Powerbeats 2. Пробовал как-то с проводными, но когда ты занимаешься с отягощениями, все время боишься, там, что там, придавишь телефон, свалится он и так далее. А беспроводные наушники — это лафа, то есть положил где-нибудь на подоконнике телефон и, в принципе, спокойно слушаешь музыку. И продолжая разговор о музыке, да, то есть музыка — это настрой. Например, там, когда, ну и не только музыка на самом деле, то есть когда у меня работа с отягощениями, если у меня тяжелое упражнение, я ставлю что-нибудь такое тяжелое, лютый яростный тяж, там, рев Бегемота или там Диму Бургера в ушах, и хорошо идет упражнение, то есть ты действительно выкладываешься на 100%. Допустим, когда это монотонное кардио, слушаешь подкаст и заходит очень хорошо, то есть ты буквально не обращаешь на то, что ты там бежишь, что тебе тяжело, ты просто слушаешь, ты уходишь в другую реальность и слушаешь то, что у тебя есть в наушниках. Тоже очень полезно и очень удобно. Собственно, и все это, все спортивные гаджеты, которые я использую. А, ну и еще я Apple Watch использую во время кардио, чтобы следить за пульсом. То есть я стараюсь не выбегать с пульсовой, из 150 ударов в минуту с ЧСС. Потом, ну, 130-150 это для меня же разжигающая зона. Как я говорил, в кардио Apple Watch довольно точно меряет пульс. Вот, точнее, даже тренажера с контактными пластинами. И вот, собственно, и все. То есть пульсометр, трекер активности, iPhone это плеер, плюс беспроводные наушники. Это вот такая вот у меня... А, и последний гаджет, самый последний, мы об этом уже упоминали, это, конечно же, бумажный ежедневник и ручка, в которую я записываю свой план тренировки и с какими весами я поработал.
А я хочу немного добавить вообще про музыку, почему мы так много уделяем ей внимания и говорим, что это так важно. Но мы это описываем сейчас с какой-то субъективной стороны, а ведь у нее есть и, в общем-то, доказанные фактические. Во-первых, у нас есть отдельная часть мозга, которая воспринимает именно музыку. В зависимости от развитости этой части, она, ну, это зависит напрямую от того, как человек рос, в каких условиях он рос, какие музыкальные жанры, какое их разнообразие он слышал или не слышал, уделяли ли его родители его музыкальному образованию внимание или нет. Ну, то есть, вот я думаю, ты обращал внимание, то, что есть много людей, которые, допустим, могут работать под музыку. Ну, они под музыку даже лучше работают.
Совершенно верно.
А есть люди, которые, ну, не могут, их отвлекает это. У них не развита именно вот эта часть мозга. Я читал манифест «Искусство шумов» 1913 года, его написал итальянский живописец-футурист Луиджи Руссоло, или Руссоло, Руссоло, я не знаю, как правильно произносить. В общем, это человек, который один из первых начал писать гличевую музыку. Гличевая музыка — это, то есть, которая состоит из различных шумов. И вот там очень интересно, он писал про старые времена, древние времена, когда музыки как таковой не было. Ведь музыка — это вообще одно из первых проявлений человеческих верований в божественные сущности. Дело в том, что в древние времена не существовало никакой техники, и не было никаких шумов города. Вообще, в принципе, шумов особо не было. То есть были звуки природы, были раскаты грома, было пение птиц, там животные блеяли, гавкали, рычали, шипели и огрызались, ветер дул. И все. Шума как такового не было. Очень часто в окружении человека было тихо. Ничего вообще. И именно по этой причине люди начали пытаться из звуков, которые они могут извлечь из своего рта, из своего голоса, из каких-то там древковых инструментов, трубочек, они начали пытаться сделать музыку. И музыка — это та, наверное, часть медиакультуры, которая является чуть ли не самой древней, плюс живопись. Вот, собственно, две части, которые... следует за нами уже на протяжении практически всего времени существования человеческого вида.
Всей истории человечества, да.
Да-да-да. И сейчас я просто еще чуть-чуть договорюсь. И вот почему, допустим, Рома любит слушать тяжелую музыку. Ну, я думаю, то, что Рома вообще любит слушать тяжелую музыку. И я думаю, что среди наших слушателей много таких людей. Однако тяжелая музыка вообще провоцирует какое-то небольшое количество вырабатываемого адреналина в организме. А адреналин — это стимулятор, который напрямую влияет на то, как вы, ну, чувствуете себя во время тренировки, да, физическая активность ваших мышц и тела.
Забавно, что у меня, в принципе, ну, жанровые предпочтения совершенно разные, то есть там от грандкора, типа Cannibal Corpse и какой-нибудь Enigma, если там из классики и прочих вещей, и да, я работаю под музыку, причем зачастую, например, если у меня очень там бывает сложная работа, там статья какая-то, когда нужно сесть и там 5 часов не вставая писать, музыка не просто спасает, а ты, ну, она позволяет погрузиться в состояние потока, по крайней мере мне, то есть для меня всю жизнь с музыкой тоже и очень много этому внимания уделяю, для меня это важно.
Есть же ведь не только гаджеты для, скажем так, любителей, да, есть же еще и сервисы, есть целые приложения, допустим, Nike Plus, да, соцсеть, куда бегуны отправляют свои данные с маршрутами пробежек, хотя, мне кажется, это не совсем безопасно, а вдруг какой-то маньяк за тобой хочет увязаться. Но, тем не менее, там меряются результатами, хвалятся и радуются друг за друга, или же, наоборот, ненавидят. Это вообще целая такая своя, наверное, субкульт, свой субкульт, где происходят какие-то тоже свои трения при преткновении. Очень интересно было за этим наблюдать. Я в интернете почитывал. Иногда даже бывают ссоры, разборки, знаешь, там, типа, кто лучше бегает и так далее. Это все очень забавно.
Самое главное — соревновательный момент, да, то есть, когда тут вообще для человека самое главное — это с кем-то посоревноваться, то есть кого-то победить, и если этот момент присутствует, то же самое, почему социальные игры популярны, почему мультиплеер популярен, ну тут по сути то же самое получается. Да, штука интересная, ну правда, вот, как я понимаю, в основном для бегунов, потому что я для своей практики фитнеса и бодибилдинга ничего такого приспособить не смог, а бегаю я, ну, не на результат, не на расстояние, а там для развития сердечно-сосудистой, поэтому мне, в принципе, все эти штуки не нужны, я другим ПО пользуюсь.
Что ж, а вот я могу для себя отметить только музыку как главный гаджет, потому что все, что я не пробовал, мне в итоге это не приходилось необходимо, потому что они не заставляют тебя что-то делать. Кого-то они типа мотивируют, да, ну то есть человек видит то, что вот у него был такой-то результат, а сейчас результат похуже, надо как-то поднапрячься, или же наоборот ведет учет и статистику своих действий. Я для себя не нашел все это полезным. Если я иду в зал или там иду тренироваться еще куда-то, то я иду тренироваться, мне для этого не нужны никакие гаджеты. А вот музыка, музыка нужна. Музыку я слушал на протяжении, наверное, большинства лет, когда, за которые я тренируюсь. Однако последнее время, как я говорил, я тренируюсь дома, поэтому уже и наушники даже не нужны. Просто включаю музыку через колонки и, собственно, все. Но музыка очень сильно провоцирует, направляет, причем музыка ведь разная бывает. И она формирует очень сильное настроение на тренировку. Это может быть взрывная тренировка, это может быть туннельная тренировка, то есть я концентрируюсь на какой-то конкретной там мышечной группе или даже ее части, и вот музыка помогает мне сфокусироваться на ней. А музыка может быть какая-то расслабляющая, допустим, для растяжки я могу такую использовать. Тут еще такой момент.
Это не просто такой момент, ты немножко преуменьшаешь. Это один из основополагающих моментов, на которые многие люди на самом деле не обращают внимания. Я могу привести очень простой пример из своей собственной жизни и практики. То есть первое, что стоит понимать, музыка формирует настроение. А от нашего настроения зависит очень многое. То есть не то, что как бы чуть-чуть, а ну, настроение за счет... Когда у тебя правильный настрой, то есть ты можешь, грубо говоря, горы свернуть. Ну, самый простой пример, это он связан с первым выпуском Берди Билдинга. Как раз так получилось, что когда этот выпуск выходил, я был на тренировке, у меня была чудовищная, так скажем, тренировка на закисление мышц. Это очень сложно... Ну, тяжелая для выполнения. Ну, то есть я закончил тренировку и был просто в никаком состоянии. Я, грубо говоря, на бровях там дополз до телефона, пришло сообщение на часах увидел. А мне нужно было еще устроить кардио, там полчаса побегать. Ну, в общем, я думал, что я забью на кардио, был не в состоянии. Потом смотрю, там вышел BRD Building 1. Естественно, мне интересно было его послушать. И усталость как рукой сняла. То есть я не просто пробежал эти 30 минут, слушая подкаст, я буквально их пролетел. При том, что буквально за некоторое время до этого, то есть я просто был, думал, что несите меня домой, и все, я больше ни на что не способен. Поэтому настроение, музыка и то, какое настроение формирую там для тренировки или любой другой активности, это крайне важно.
Кстати, вот ты вот описываешь сейчас состояние «я больше не могу на бровях дополз и несите меня домой». Я замечал по себе то, что, конечно, когда ты как раз занимаешься с музыкой, то это состояние возникает чаще, чем без него. Ну, не дорабатываешь. Я без музыки не дорабатываю. Для меня музыка — это в тренировках именно гаджет, причем очень такой важный гаджет. А вот все остальное, я говорю, я как-то, ну, не прижилось. Я более того тебе даже скажу. Ведь, в принципе, тетрадка с ручкой — это тоже гаджеты часто. Вот Алексей Игнатьев, тоже общий знакомый, который обозревает гаджеты, он длительное время тренировался, мы с ним вместе долгое время тренировались на протяжении там года или полутора даже лет. Он, собственно, всегда ходил в спортзал с ручкой и тетрадкой, все время записывал, какой подход был, сколько вес и так далее. Для него это была важная штука. Я держал все в голове, ну и держу все в голове. Мне как-то несложно это держать в голове, но вот есть еще такой гаджет, ручка и бумажка.
На самом деле я этим гаджетом пользуюсь постоянно, то есть меня люди часто спрашивали, там, Рома, посоветую приложение для тренировок с отягощениями. Ну, естественно, то есть я о них писал и не раз, но самое смешное, их перепробовал. Было большое количество, но в итоге у меня как был блокнот с ручкой, так и остался много лет, то есть я веду бумажный дневник. Причина банальная на самом деле. Я пробовал пользоваться приложениями, все-таки хотелось какую-то там статистику вести, там таблички, все эти дела. Но после тяжелого, там, допустим, приседа, ты на трясущихся ножках подходишь к телефону, у тебя ручки дрожат, с тебя льет пот, и просто невозможно что-то вводить в сенсорном экране. Раз, то есть ты боишься залить этот телефон. Два и третье. Ну, мне проще взять ручку и там черкануть, сколько килограмм, какой вес был, чем колупаться с телефоном. Проверенная практика. Много-много раз пробовал перейти на приложение, невозможно. То есть блокнот, ручка – это наше все.
Вот, собственно, Алексей то же самое говорил, он пробовал тоже разные приложения, но в итоге все равно возвращался к ручке и бумажке. В моем, наверное, случае говорит то, что, ну скажу так, я практически разучился писать от руки, и вообще это дело я не очень люблю, я предпочитаю печатать, неважно, это сенсорный экран или же это клавиатура обычная, механическая. Всегда возникают проблемы, когда надо где-то что-то от руки написать. Да, я смотрю на это, ужасаюсь, о господи, и хоть бы это кто-нибудь понял, я-то уже не понимаю иногда.
Андрей, у меня у самого почерк был печальный с самого детства, сейчас он совсем страшный. Ну, благо в дневнике упражнений там буквально только в основном цифры, да, какие-то названия упражнений. А в целом у меня то же самое, то есть когда надо что-то писать от руки, у меня руки трясутся, я, особенно когда там едешь, например, в другую страну, или там частенько бывает, в Москву едешь, мне надо заполнять вот эту вот бумажку на границе, и это проблема, да, согласен. Я тоже предпочитаю все-таки печатать.
А каким софтом ты пользуешься? Ну, коли мы о софте уже заговорили, ты пользуешься каким-нибудь вообще софтом?
Да, единственный софт, который, ну, спортивной направленности я использую постоянно, ежедневно и по много раз в день, это MyFitnessPal. Приложение для учета съеденного, учета калорий, учета макронутриентов, белков, жиров и углеводов, очень удобное, то есть, в принципе, это одна из основ моих занятий, тренировок, потому что, как мы говорили в прошлый раз, учет питания, контроль и вообще питание – это 70-80% успеха. Вот за счет этого я, по сути, контролирую все.
Но это уже, наверное, такой более продвинутый уровень, потому что это уже идет именно подсчет калорий и БЖУ. Это для обывателя, мне кажется, сложновато. Ну, для начала, особенно если стартуешь только тренировки.
Да, да, если стартуешь, да, то есть сначала любому обывателю достаточно там отказаться от каких-то булочек, печенек, и уже будет результат в целом, да. Но в любом случае, как я говорил, там всем придется в итоге, кто хочет получить результат, к этому прийти.
Ты сказал то, что у Apple Watch есть определенные недостатки из-за того, какой используется сенсор. А, собственно, что за недостатки? Ну, помимо того, что они не определяют, допустим, сердцебиение, если у вас есть татуировка на месте, на которой находятся часы.
Да, причем татуировка не проблема, можно действительно другую руку надеть или перевернуть часы банально. Тут есть затык немножко другой, он в технологии оптического определения пульса. То есть светодиод просвечивает кожу и по движению крови в капиллярах определяет пульс. То есть вроде бы все просто в теории, а на практике вот что получается. Если кардионагрузка, то есть там велосипед, бег, что угодно, исключая плавание, пульсометр работает отлично. То есть определяет он все хорошо, определяет там даже лучше этих тренажеров, на которых есть контактные пластины для определения пульса. Все хорошо. Но как только речь касается работы с отягощениями, когда работают мышцы, когда двигается это все под кожей, сухожилия, шевелится, а банально со всем этим двигаются и шевелятся капилляры. И, то есть они постоянно в движении, и датчик не может четко определить пульс, потому что капилляры все время в движении. То есть картинка перед ним размазана, он ничего не видит. И поэтому получается, когда ты делаешь подход тяжелый, например, там присед, да любой, все что угодно, там где хоть немного задействуются руки, даже если ты просто сжимаешь ручки тренажера, у тебя там пульс зашкаливает по 170-180, а часы показывают там 60-70, потому что ну, не могут ничего определить. Более или менее восстанавливается он уже после подхода в течение там, 5-10 секунд, когда ты отдыхаешь. То есть, в принципе, кто беспокоится о том, что мол, часы неправильно совсем определяют сожженные калории на тренировке на силовой, это ну, беспокоиться не стоит, потому что расхождение с нагрудным датчиком, который самый точный, в принципе, из всех пульсометров, это именно нагрудный, он работает везде и всегда, примерно 10% в плюс, то есть, допустим, часы написали, что вы потратили на тренировке 500 килокалорий, по факту будет это 550.
Вот, коли мы уж опять заговорили про Apple Watch, и опять же вернемся немножко к Саше Побыванце, который предпочитает устройство Polar, одна из причин, по которым пользовался ими, это то, что в них есть различные программы тренировок, рассчитанные на разные уровни подготовки человека, и, как он всегда писал, я помню, в Twitter, с человека можно уговорить, ну вот я устал, я больше не могу, а роботу все равно, он продолжает гнать тебя по программе, и вот, собственно, для него это было, наверное, одним из главных стимулов, собственно, тренироваться. В случае с Apple Watch я вот изучал, когда всю эту фитнес-составляющую часов, я обратил внимание на то, что, в общем-то, там нет ничего насчет силовых тренировок, там есть только учет калорий, ты указываешь силовая тренировка, расход, ну и все. Ну, никаких там программ, ничего такого. У них вся активность в основном на аэробную нагрузку.
Совершенно верно, есть такой момент, но мы сейчас также, ты упомянул, подошли к такой части разговора, когда, тут, мое мнение, люди очень сильно переоценивают вот эти вот все гаджеты, автоматические программы тренировок, там то, что он вас будет подгонять, делать и так далее. Самую лучшую программу тренировок ты можешь составить себе сам, либо тебе порекомендую специалист. Все вот эти вот автоматические вещи, то есть я как бы и приложение много изучал, и смотрел, что предлагают вот эти вот все сервисы официальные, там Garmin, Polar и так далее. Ну, там зачастую, ну, для аэробной нагрузки, да, наверное, хорошо. Бодибилдинга и фитнеса я не, пользы, ну, нигде не видел. Для меня там по большей части бред, то есть как составляются эти программы, как составляются, ну, как подбираются приложения, я просто не понимаю системы, ну, зная как базу, как в принципе это все должно составляться и подбираться.
Я согласен.
Не вижу в этом пользы, и то есть когда люди говорят, что меня мотивирует вот программа, ну, если конкретно тебя мотивирует, это хорошо, но надолго этой мотивации не хватит. В принципе, Саша побывает, насколько я знаю, он такими наскоками тренируется, то есть его это надолго тоже не мотивировало. Месяц-два и перерыв, потом опять месяц-два и перерыв.
Я, насколько знаю, да, тоже, но думаю, что мы его еще пригласим и поговорим об этом более подробно.
Обязательно.
Собственно, я с тобой согласен, и я думаю, знаешь, какая проблема, почему все эти программы либо очень-очень странные, либо никак не помогают, ну просто потому что это бодибилдинг, да, или вообще занятие со своим телом, это очень вариативная такая штука, ну то есть ты можешь как-то экспериментальным путем, да, на тест-группе, большой фокус-группе определить, что вот такая-то скорость передвижения вызывает такое-то сердцебиение в таком-то проценте случаев, а как там сокращать мышечные волокна, они тебе ну никак не научат.
Конечно, как сокращать.
Чего не пиши, да-да-да, с какой частотой, по какой амплитуде, у всех она это разная частота и амплитуда, я думаю, что их и не появится, ну, в ближайшем обозримом будущем совершенно точно.
Да, да, там, ну, нереально это все замерять. Конечно, какие-то проекты есть, я даже там краем глаза видел, обращал внимание, но все это на уровне вилами по воде писано, то есть бумажные проекты.
Вот, собственно, еще одна проблема, о которой бы хотелось поговорить, про умные часы, ведь сейчас Apple продвигает их именно как гаджет для спорта, а есть одна проблема, когда у тебя мокрые руки, а они могут быть мокрыми не только от воды, но они могут быть и мокрыми, очень сильно мокрыми от пота, то становится очень проблематично управлять экраном. И в этом случае Apple Watch, конечно, немного выделяется на фоне конкурентов просто из-за того, что у нее есть колесико Digital Crown, которое часть функций может выполнять, и как минимум пролистывание списков, выход из приложения.
Да, да, эта штука на самом деле помогает, ну, если нужно работать с экраном, причем, опять же, это будет, например, полезно пловцам очень, которым там нужно там кликнуть и прошел круг один, прошел круг два, прошел круг три. Тут, опять же, стоит учитывать, что, допустим, те же пловцы, они, скорее всего, будут использовать нагрудный датчик, и, опять же, очень полезная, хорошая фишка Apple Watch, что она может работать со сторонними нагрудными пульсометрами, то есть использовать не только свои оптические, но и сторонние. И да, это их очень сильно выделяет. В принципе, я считаю, из всех умных часов, именно универсальных, Apple Watch, в принципе, лучшими. То есть альтернатив я, начиная с Android Wear, заканчивая какими-то там другими, там, на своих собственных операционных системах, часах, ну, просто нету. Даже Samsung, вроде как, они очень близки, но нет, Apple Watch рулит.
Я согласен. И мы не потому, что мы такие вот, извините, макоёбы и всегда
да,
за Apple топим.
Apple-фаны.
Да-да-да. Нет, не по этой причине, но просто реально мы тестировали разные устройства и, в принципе, пришли к варианту, что в данном случае дорого, значит, лучше. Ну, ладно, давай обсудим более специализированные вещи. Вот ты сказал, ты пользуешься MyFitnessPal. Одна из вещей, которые я в своей жизни, во время своих тренировок практически никогда не реализовывал, это именно подсчет БЖУ. То есть какой-то промежуток времени я это делал, я уяснил для себя какие-то цифры, подобрал их, и после этого я снова перестал считать, просто я помню, что вот приблизительно столько-то этого я ем, и тогда получается приблизительно вот так. Ну и на опытным путем потом я выяснил, что вот я могу себе позволить там условно, в первой половине дня вот это съесть, и тогда никак это не скажется. А если я съем вот это вот вечером, опять же условно, то тогда уже, если я начинаю есть это каждый раз вечером, то начинается уже вот так. Но вот расскажи по поводу MyFitnessPal. Это не реклама, если что. Я просто даже, ну, я слышал об этом приложении, но...
Да,
не пробовал его даже.
Рекламы никакой нету, опять же, кому есть еще и Fat Secret, один из основных конкурентов MyFitnessPal. Я им пробовал пользоваться, но не прижился, поэтому смотрите, вот, в принципе, это просто два приложения, которые считаются, и они, наверное, есть лучшие для iOS, и не знаю, Fat Secret есть на Android или нет, MyFitnessPal везде есть, для подсчета БЖУ. В принципе, альтернатива не знаю. Почему? В свое время Jabon развивала, то есть можно было вносить БЖУ и в фирменном клиенте для Jabon App, но там все это было очень криво. Вот. А фишка того же MyFitnessPal в том, что у этого приложения огромная пользовательская база, миллионы людей, которые сами добавляют, ну, в ней можно добавлять свои собственные продукты питания, какие-то там вещи, печеньки, шоколадки или определенные продукты магазинные, и все это появляется в общей базе, все это доступно абсолютно всем. Поэтому за счет того, что много людей, там много продуктов, это автоматизирует процесс внесения еды и, в принципе, облегчает с ней, работу с ней. В чем проблема? Люди очень часто не понимают, как в принципе вносить там, например, ну, допустим, человек разобрался, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы, но он не знает, как внести правильно те же самые углеводы. Вот, например, там 300 грамм каши, залазишь в MyFitnessPal, вводишь там каша гречневая, смотришь, что там их вываливается целая куча, то есть там каша гречневая такая, каша гречневая всякая, от такой фирмы. В одной из ячеек написано, что там, допустим, 120 килокалорий на 100 грамм, а в другой написано, что 340 килокалорий, и что выбирать. Вот, ну, тут нужно понимать базовые принципы по внесению продуктов питания, то есть углеводная пища, то есть макароны, каши, это все считается обычно по сухому продукту. То есть 100 грамм гречки – это 100 грамм сухой гречки. Вот в них будет как раз 340 килокалорий или 360, что-то около того. А если сварить эти 100 грамм, то они превратятся в 300-350 грамм уже готового продукта, в которых будет те же самые 340 килокалорий. А, соответственно, в 100 граммах вареной гречки их будет в 3 раза меньше. Но это тут возникает, из-за этого возникают большие сложности, плюс белковые продукты там наоборот. Обычно взвешивается сырой продукт и определяется вес уже именно по сырому, то есть что мы получим. В готовом продукте будет немножко, ну, что есть в сыром, то будет и в готовом. Поэтому человек пытается что-то внести, у него возникает путаница раз, возникает путаница два, и начинаются проблемы. Это единственная сложность, насколько я знаю, насколько я сталкивался, то есть люди говорят, я что-то там ношу, я не понимаю и так далее. Все, в остальном там проблем никаких нету. Ну и тут уже стоит подходить к процессу внесения питания, продуктов питания логически. То есть первое, это понимать базу, то, о чем я сказал, как взвешиваются те же углеводы, белки. И второе, смотреть, что написано. То есть, например, в том же самом MyFitnessPal есть каша гречневая вареная. Там прям так и написано. То есть это уже понятно, что человек взвесил готовый продукт вареный и пишет уже БЖУ по вареная каша. То же самое, там, допустим, куриная грудка вареная, и там уже будет БЖУ по вареной, а не по сырой. Ну и все. То есть включаем мозг, смотрим, вносим. На самом деле это все просто. Но есть еще одна засада. То, о чем я говорил изначально, то есть у MyFitnessPal огромная база людей, и каждый может туда добавлять продукты. И очень часто люди добавляют бред. Ну, например, вносят БЖУ конфеты одной, пишет, что количество конфеты одна, там конфета такая-то, а по факту БЖУ вносит от 100 грамм. То есть там, вместо того, чтобы внести 50 килокалорий этой конфете, он носит 500, то есть 100 грамм продукта. Ну, опять же, то, что я говорил, включаем голову и смотрим, что, где и как должно быть. С другой стороны, можно сказать, что, ну, легко сказать, включая голову. Я вам так скажу, то есть я в свое время, ну, когда начинал пользоваться этой программой, для меня это тоже была схема, то есть я ничего не понимал. Как-то было все это странно, ну, вернее, я-то понимал примерно по всем этим белкам, жирам и углеводам, причем я разобрался в этом довольно быстро, там, что как взвешивать, что как смотреть. И я просто MyFitnessPal брал и вносил. Ну, вот, вношу неправильно, смотрю, перепроверяю, там, вношу еще раз. То есть, грубо говоря, я как бы не парился в конкретном изучении моего, я не читал никаких мануалов и инструкций, я просто брал и делал. И по себе скажу, что примерно неделя-две, три максимум уходит на то, чтобы разобраться, а уже через месяц ты вносишь все эти данные просто на автомате.
Я замечу лишь то, что, собственно, еще та еда, которую вы вносите, она ведь тоже отличается. То есть вы можете купить гречку, но гречка бывает пропаренная. Изначально, перед тем, когда вы ее еще сами начали готовить, гречка бывает жареная, и в них совсем разное количество полезных и вредных веществ. Допустим, в жареной гречке очень много крахмала, и считай, ты как белый хлеб начинаешь есть.
На самом деле, Андрей, ты прав лишь отчасти, причем вот если заморачиваться совсем уж так сильно, то это будет еще одна проблема. Это третья проблема, которая, с которой сталкивался у людей, которых я там обучал работе с MyFitnessPal, это то, что они слишком сильно заморачиваются. То есть насчет гречки пропаренной, жареной там, или там того же самого риса, есть белый рис, есть бурый рис, есть черный рис, есть там дикий рис, есть булгур, который часто с рисом путают. То есть это база по продуктам, например, тот же самый белый рис, у него гликемический индекс, как у булки, я его никому не рекомендую. Но к MyFitnessPal это, в принципе, отношения не имеет. То есть, да, с одной стороны, можно сделать ошибку, но с другой стороны, когда человек ищет, какой бы внести ему рис жасмин или там рис круглый пропаренный, вот это вот уже заморочка, и из-за этих заморочек люди тоже часто бросают эту программу. То есть, внеси просто белый рис и не парься. Ну, вот как-то так. Подытоживая, первое, надо разобраться с базой по продуктам, то есть с базой именно внесения по белкам, жирам, углеводам. К слову, мы об этом расскажем в будущих выпусках, как это все просто и быстро с этим разобраться. Второе, просто делать, то есть не думать, как это сложно, не обращать внимания на ошибки, не смотреть, что там какие-то совершенно дикие цифры получаются. Вы просто берете и вносите изо дня в день. Со временем у вас это будет получаться все лучше и лучше и лучше, как я говорил, то есть неделя-две разберетесь в программе, месяц вы будете работать на автомате. И третье, не заморачивайтесь ни в коем случае, то есть не надо вот там брать буквально каждую пачку с печеньками и фотографировать штрих-код этой пачки печеньки, чтобы внести ее в приложение автоматически, либо самому руками вбивать по каждому там печенье там черниговское, печенье московское, печенье Мария там киевское, вбивать по нему макронутриенты и вот так вот таким образом носить каждый продукт. То есть там какое-нибудь печенье сдобное, вот его хватит на 90% печенья, которые есть на рынке. Все. Потому что разница там в макронутриентах будет минимальна. И с этим можно не париться. Поэтому не заморачиваемся, работаем. И я считаю, хоть и кажется, что это сложно, что это как бы напряжно. Ну, ребят, не сложно и не напряжно, но это основа вашего успеха в любом случае. То есть, как сказал Андрей, да, можно ко всему прийти интуитивно, но у него огромный опыт. То есть интуитивно ты приходишь к этому, когда у тебя есть большой опыт. Тот же самый фитнес-пал, да, можно им попользоваться 3-4 месяца, полгода, и ты уже будешь на автомате знать, где, в чем, что и сколько, сколько тебе нужно есть, и, в принципе, можно им уже не пользоваться. А без этого опыта, не будет дела. Ну, то есть на первых этапах, да, как я говорил, отключаем там, уменьшаем количество конфет, простых углеводов и прочее, это как бы все делают, и есть результат. Но чтобы добиться чего-то большего, в любом случае придется считать бежу.
Итак, подытоживаем. План действий какой у новичка? Сначала просто сокращать вредное питание. О том, какое это самое питание, что надо урезать и так далее, мы уже говорили в самом-самом первом выпуске, который я отдельно записывал. И мы еще об этом поговорим неоднократно в последующих выпусках бодибилдинга. После чего, для того, чтобы сократить время, необходимое на вход во всю эту тему, на улучшение себя, на улучшение своей фигуры, вы можете начать пользоваться вот приложением типа MyFitnessPal или какой-то еще называл
Secret.
У него конкретно?
FatSecret.
Или вот FatSecret. Вы можете начать ими пользоваться просто для того, чтобы привыкнуть к и понять, какую еду вам лучше есть, сколько вам ее надо съедать, когда и так далее. Попользовали, как Рома сказал, попользовались несколько месяцев, уже на автомате начали это делать, и дальше можно и перестать им пользоваться. И самое главное, не усложняйте, то есть не делите все это на там подвиды по производителям и продуктовые линейки этих самых производителей. Просто есть какой-то вот общий тип этой вот конкретной пищи, ее и достаточно, ее и вносите. Спасибо большое, то, что слушали третий выпуск бодибилдинга, да. А с вами был Роман Юрьев.
Это я.
И был Андрей Барыштиков. Это я. Следующий выпуск бодибилдинга уже будет выходить в отдельном фиде. Все ссылки есть в описании, как подписаться, куда подписываться. Можете найти нас в ваших подкаст-приемниках или в iTunes, введя в поиск Бердикаст или же бодибилдинг. Там будет сортировка по создателям подкаста, так и по, собственно, самим подкастам. Зависит от того, что введете, то и найдете. Ну что ж, до скорых встреч. Пока.
Всем пока.